Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Впереди предстоит разговор по душам. Ну, а как по душам разговаривать и о чем? Ну, вот о вине, мне кажется, очень уместно поговорить по душам. Тем более, что есть новостные поводы. С 1 января нынешнего года в России установлена новая норма о вине. Теперь вином может называться исключительно алкогольный напиток, сделанный из винограда. Продажа фруктовых вин будет запрещена. Спиртные напитки из фруктов будут называться плодовой алкогольной продукцией. В Роскачестве подобную меру объясняет устранением недобросовестной конкуренции и исполнением мер господдержки отечественного виноградарства. При этом надо сказать, что акцизы на виноград и виноматериалы повысились более чем на 3% в нынешнем году, хотя он только вот начался. В общем, как нововведения могут отразиться на качестве и на стоимости отечественного вина, будем выяснять в эфире «Радио Спутник». С нами на прямой связи председатель первого винодельческого кооператива, глава фермерского хозяйства усадьбы Семигорье, винодел Геннадий Апарин. Геннадий Всеволодович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
С Новым годом вас.
Спасибо, вас тоже с наступающим старым Новым годом.
Да, верно, и с Рождеством. Слушайте, но вот эта история с наименованием, на ваш взгляд, как должна отразиться на отрасли?
Ну, задумка хорошая и правильная, мы рассматриваем как развитие отрасли в целом. Она началась с того, что закрыли балк, нам запретили, грубо говоря, всем производителям вина и развивальщикам привозить балк и называть его не вином. И вот теперь дополнилась эта картина тем, что все, что не из винограда отечественного, тоже не вино. Но это должно распространиться и на те продукты, которые нам привозят из Евросоюза. Мы с вами понимаем, что 600 миллионов литров нам привозят из Евросоюза и из других стран, половина из Евросоюза. Если у них есть какие-то добавки, там сахар, преднесенный ароматизатор или другие неприятные и ненужные элементы, которые не натуральные, то они тоже должны называться не вином, не напитком. Мы запрещены быть на отечественном рынке. Тогда, если это в комплексе будет работать, мы будем на равных условиях находиться с винами из Евросоюза. А вы понимаете, что в таких сетевых магазинах, где вино продается за 200-300 рублей, это присутствует. Тогда да, тогда это будет положительно.
А вот скажите, пожалуйста, вот по поводу балка, да, это виноматериалы, которые поставляются наливом в Россию. Нашим слушателям мы объясним. Вот в нынешнем году плохой урожай. Ну, в смысле, не в нынешнем, а в прошедшем, да, в 2021 году. При этом возить этот балк нельзя. А как же справляться там большим компаниям? Справиться?
Ну, понимаете, здесь как бы мы попадаем в некую ситуацию в развитии отрасли. Ну, вот я бы вам так сказал. Ну, есть два сценария развития отрасли. Это первый прорывной и инерционный. То есть инерционный – это двигаемся как сейчас, как все есть. То есть много вина из Евросоюза, много вина из Аргентины, Чили, там, Австралии, ЮАР.
Да.
И мало российского вина. Чтобы вот было всем понятно, очень усредненно, но примерно четко объяснять ситуацию. Мы потребляем с вами условно 600 миллионов литров вина. Из них 200 – это у нас было собственное производство. Ну, примерно вот это Кубань, Крым и, соответственно, Ростов, Ставрополь. 200 миллионов мы заводили балком. Весь этот балк вот нам развивался в Санкт-Петербурге. И 200 миллионов нам привозил Евросоюз. Ну, условно Евросоюз, потому что в основном это Евросоюз. Вот эта картина, то есть 2/3 мы имели импортное вина и 1/3 свое. Хотя, грубо говоря, 30 лет назад с крушением Союза, ну, или во время Союза, мы потребляли все эти 600 миллионов литров, даже больше значительно, только из своего вина. Ну, немножко там было Болгария и Венгрия. Вот такая картина. То есть убрали балк год назад, быстро этот балк заместился опять европейское вино. Все поступило в сети, и мы видим по таможенной статистике, она, кстати, открыта, по получению 2 миллиарда долларов продукта на эту сумму в наши магазины. То есть вот если мы не уберем балк или убрали балк, но не уберем, грубо говоря, импортные вина или как некачественные, назовем их не вино, Или мы их уберем в виде пошлины. Ну, например, они там ввели пошлину на наши металлы. На
ну, понятно, да, заградительные пошлины, да. Для...
Конечно, да. Тогда мы не сможем свою отрасль развивать. Вот никто не пойдет, понимаете, должны те же сетевые магазины, те же свободы и деньги. То есть капитал должен их вложить. Ну, во что? Чтобы они дали рост. А роста нет. Вот мы, как фермеры, вам честно говоря, мы не можем никуда продать свой продукт, кроме сезонной продажи на своих виноделинах. Это хорошо, но это мало тем компаниям, которые должны заместить импорт в объеме 400 миллионов литров. Или там, ну, 6-7 миллиардов, я не могу цифры сказать. Угу.
Но это, да, не столь важно. Слушайте, ну вот тут важно еще, мне кажется, как выдерживать конкуренцию вот там небольшим производителям вина наряду с, ну, с большими компаниями. Так сказать, меры поддержки, которые сейчас предпринимает государство вот по виноградарству, виноделию и так далее, они же на всех распространяются и, по идее, призваны, собственно, ну как, улучшить и качество, и количество производимого вина вот, собственно, этими мелкими хозяйствами. Вот о своем опыте расскажите, пожалуйста.
Ну, вот наш опыт. Мы открыли, например, там 4 магазина, вот маленьких бутичка. 2 магазина там на Рублевском подворье и на Аргуновской, в Архангельске, в Липецке. Ну, соответственно, в Анапе, Новороссийске и вот сейчас в Сочи открываем на Красной Поляне. Я вам скажу, что вот не пошли, вот бутики фермерские в Москве не пошли. Да, есть вино от 300 до 600. У нас на Семигорье их берут активно. У нас очень хорошие продажи в сезон. Естественно, зимой, когда туристы уезжают, продажи. И все спрашивают, где магазин. Мы им говорим, где магазин. Продажи не идут. То есть у нас происходит такая ситуация, что у всех идет, грубо говоря, я их называю, охота за скидками. Угу. Сети дают хорошие скидки. Можно, в принципе, купить за 400-500 рублей хорошее вино. Нормальное вино, я ничего не буду говорить. При скидке там 50, иногда там ящик, и ящик бесплатно. То есть вот все бегают за этими скидками, которые дают большие производители, именно импортные большие производители. Наши-то как бы тоже еле-еле там стоят на отдельной полке. Пока, а Евросоюз, или он сейчас, мы их задавим как бы пошлинами, или они сами задавят вот с этой ситуацией, с энергетическим кризисом. Потому что виноделие, виноградарство, это очень энергоемкое предприятие. Вот мы на усадьбе платим там приличные деньги за потребление электроэнергии. Вот, например, они такие же на этот в прошлом году платили. Сейчас они будут платить в 6 раз больше. То есть у них продукция, конечно, подорожает. То есть в ближайшее время прогноз о том, что все равно продукция из Евросоюза значительно подорожает, вино будет дорогое. И тогда мы сможем как-то встраивается эта цепочка. Но это все равно не даст прорывного развития отрасли виноградарства и виноделия. Потому что нам нужно их убрать быстро и сразу. Тогда капитал пойдет в эту отрасль. Вот малый бизнес, средний бизнес и большой бизнес. Вот есть все предпосылки. Вот, понимаете, мы умеем выращивать виноград, у нас есть уже техника, у нас все есть, у нас есть оборудование. Ну, немножко мы там, конечно, по мощностям, по энергетическим, у нас не хватит, если новые заводы, и много строить новых заводов, потому что, ну, понятно, что 300-400 миллионов литров произвести нужно приличное вложение и приличные ресурсы. Но, тем не менее, это возможно.
Ну вот вы говорите там по поводу наших больших магазинов, а и вот тут тоже подробнее скажите, в чем же заключается сложность, там на отдельной полке говорить, кстати. Вот мы там, я уже 150 раз говорил об этом в эфире, на протяжении уже, наверное, полутора лет пьем исключительно, но в семье. Исключительно российское вино. Мы нашли, так сказать, своего производителя, свою марку. Оно продается в сетях. Очень вкусное. Но там тоже там 500-600 рублей бутылка стоит. Это оно не, ну, как бы считается все равно не дешевым. Да? Это такая средняя цена там для российского вина. Оно есть везде. Как, почему вам сложно попасть в эти большие сети? Сети алкогольных магазинов или в сети продуктовых магазинов?
Ну, я вам объясню очень просто. Во-первых, они не берут разрозненные, то есть, ну, грубо говоря, даже такие гуманные сети, это Светофор, я уж не говорю там Пятерочки, или такие наши федеральные крупные сети, к ним вообще на кобыле не подъедешь. А вот такие гуманные, они говорят, ну, 400 палет или там 200 палет заход. Ну, я произвожу 100 тысяч бутылок вина, понимаете, у меня нет задачи производить много. У нашего кооператива мы там пытаемся выйти на эту цифру, но у нас тоже пока это не получается. Для того, чтобы выйти, нам нужно запустить процесс. Виноград мы сделали, вино сделали, теперь мы продать не можем. Понимаете, вот у нас... А продать мы не можем, потому что жесткая конкуренция, опять, извините, я вам скажу, про Евросоюз. Вы, конечно, патриоты, прекрасно, что вы пьете российское вино, и таких много. Но их все равно 1/3 от общего потребляемого вина в России. То есть 2/3 потребляет французское. Но мы часто общаемся с клиентами, видим эту картину и понимаем, то есть у нас все-таки евроцентризм преобладает, и при равной цене все равно берут европейское, хотя оно, может, по качеству не соответствует тому, что мы предлагаем.
Но тут, знаете, да, я сразу подумал, конечно, о конкуренции с точки зрения как бы продвижения бренда. Понятно, так сказать, да, итальянское вино, французское вино, испанское вино и так далее. Всем,
это уже бренды, да.
Да, это уже бренды само по себе. А вот с точки зрения коммуникации, да, ну то есть какой-то рекламы в рамках этой конкуренции, почему российские производители уступают? Что негде рекламироваться, негде, так сказать, доносить информацию до потребителя, покупателя?
Ну, я понял. Давайте я вам еще проще объясню. Вот смотрите, если вот я там в свое время в Винникоме и Русского Оазе занимался продажей, у нас была крупная оптовая компания, называлась Винником, мы продавали вино в сети. Заходили там Перекресток, это в 90-х, прям, да. И было несколько оптовых компаний. Сейчас остался один Simple, практически, который на рынке доминирует, и это из независимых оптовых компаний, которые накручивают там 100-150% от моей цены. То есть я продаю вино им 600 рублей, они ее на полке стоят 1800. Ну, это всех так. Неважно, там нашу или Шато знаменитое. Вот такая картина. И есть много оптовых компаний, которые на сегодняшний день принадлежат сетевым структурам, я имею в виду магазинам. Перекресток, Магнит и по списку. Я имею в виду все по списку. Там Лента, Ашан. То есть у них свои оптовые компании. Они сами везут. Они разливают там, не поймешь где. Если вы внимательно посмотрите на этикеточку, на бумагу, где написано, на обороте, где разлито, там написано ни адрес, ни улица, ни дом, ничего. Там просто Евросоюз, номер, там, и восьмизначный номер. Uh-huh. Это говорит о том, что это разлито, как правило, в Польше, иногда в Прибалтике, почему-то в Швейцарии. Ну, вот так. И в Испании в том числе. То есть вот эта картина, она как бы очень жестко табуируется вот именно сетевым магазином. Им выгодно, они деньги получают.
Нет,
там.
Я немножко о другом, Геннадий Васильевич. Я говорю о рекламе.
Ну какая реклама, если они нас не берут туда? И у нас 2-4 сетевых производителя крупных вина. Это Фанагори, Кубань-Вино, Инкерман, там, Абрау-Дюрсо. Они стоят, а друг, больше никто не стоит. Или через мы стоим через какие-то оптовые компании, типа Симпла. Вот я про это вам говорю. Кому что рекламируют здесь, мы даже встать туда не можем.
Но все равно же надо заниматься развитием там бренда, понимаете, продвигать его, чтобы он был на слуху там.
Пока мы будем иметь, они будут иметь преференции у себя в Евросоюзе, они дают преференции, они возвращают НДС, они субсидируют свои виноградники, они субсидируют оборудование, закупку оборудования своими винодельческими предприятиями. Мы находимся, у нас только виноградники, и только частично. Больше
я понимаю, нет, я все же, знаете, вот о чем я говорю.
Поэтому мы не можем с ними конкурировать.
Понимаю, Геннадий Васильевич. Ну вот смотрите, да. Ведь очевидно, что Россия пока не винная страна, да? Несмотря на такие объемы, которые вы озвучили, все равно, ну, так сказать, мы прекрасно с вами понимаем, да?
Я бы не согласился. Мы винная страна, у нас традиции большие, у нас мы были очень винной страной. Мы вообще номер один были в мире, не помню, в каком году, то ли в 84-м, то ли в 83-м. Есть музей.
Но у меня нет сейчас статистики, да, на руках. Но я бы просто посмотрел, сколько людей и в каком количестве купили, например, на Новый год водку, и пиво, например, да, а сколько людей купили вино. Ну, шампанское традиционно там связано с Новым годом, мы его сейчас оставим в сторонке.
Ну, да,
просто культура потребления, так сказать, у нас крепкого алкоголя, ну, вот так сложилось. Вот с этим-то что-то надо делать. В этом смысле нужно рекламировать...
Я понял, Алексей. Ну, смотрите, вы, если вы начнете сравнивать, изучать вопрос, мы в нашей группе это изучали. Возьмите Англию, там у них крепкого напитка еще больше, или Норвегия. Но, тем не менее, вина полно пьют. То есть у них только идет вискарь, крепкий. У нас водка. Если вы статистику будете смотреть, складывать эти циферки, и займется кто-то, то увидите, что это, в принципе, в целом по миру. Мужики пьют крепляк, и у нас пьют, а женщины пьют вино. Я вам даже не открою секрет, что это, в общем, уже сильно известно. 80-90, по разным данным, потребляется вина этой женщины. Uh-huh. Особенно, вот, почему в России много мы продаем 2/3, это полусухое или сладкое? Потому что вино – это женский напиток. Ну, или мужики там уже крепкий такой, я имею в виду, тягучий зимний, там, глитвейн, еще что-нибудь такое. Это вот, да, это наши 20% нам оставили. Поэтому здесь как бы мы ничего не сможем сделать. Так устроен мир.
Но мне кажется, что все равно рекламы отечественных вин недостаточно. Не просто рекламы, да, а как бы популяризация, знаете, через всякие...
Она запрещена. Ну, Алексей, ну вы...
Я понимаю. Нет.
У нас же борьба с алкоголепотреблением, у нас ничего нельзя.
Так все. Слушайте, президент поддержал вино российское. Ну, законы принимаются. Ну, что значит нельзя? Значит, продавать продакт-плейсментом водку в кинофильмах, в том числе в новогодних. Ну, тут ничего, тут все можно, так сказать, все обходят эту историю. Или вискарь рекламировать в Ютьюбе, понимаете, у всех через блогеров, у всех это там все получается, все продается, все рекламируется. Вот я о чем говорю. Ну, просто, так сказать, воспитывать культуру питья, вот простите за эту...
Я согласен с вами, Мы этим занимаемся, честно говоря, вот очень плотно, вот я имею в виду прибрежная Черноморская зона, вот это все, вот начиная от Геленджика, заканчивая Таманем, у нас сейчас очень много появилось новых шато, громадное количество посетителей. У нас, вот, я не боюсь сказать, у нас в день 100-200 экскурсий мы проводим вот в усадьбе Семигорья. Большая громада там обрабатывается. Соседние предприятия сейчас все проводят. Сейчас это очень ярко, активно, востребовано, особенно москвичами. Питер, Екатеринбург, ну, наша Казань, наша столица города. И подтягиваются регионы. Это есть. Понимаете, это здорово, мы над этим работаем. Я думаю, что ситуацию переломим, и, наверное, в ближайшее время появится закон, который, по крайней мере, по минуту уж точно можно рекламировать. И вот, конечно, очень важно, это ярмарки. У нас запрещены ярмарки. Ну, мне всегда больно, вот как вот фермеру, я как вот мало, ну, и мало, мне когда приезжают в Бордо, люблю Бордо, езжу там не только в Бордо, вот приходишь там на Красную, на их площадь в центре, ну, многие были, и там палаточки красивенькие, и нас тоже стоят, и в этих палаточках красивеньких стоят вино, любое, и каждый там производитель мелкий, он стоит и продает. Он, может быть, в этот сезон и продал, вот зимой и летом, ему хватает жить. А у нас запрещено на рынках, на ярмарках. Вот это бы, мы даже в Москве, вот фермеры, собираться и проводить дни фермерских вин, не российские производители, которые нам давали бы вот этот толчок, понимаете, не только в Анапе, а вообще по всем городам и странам. Вот, может быть, не через блогеров, а вот именно вот это.
И хорошая, наверное, да, отличная тоже. История, кстати, отличная история, действительно. Да,
вот, сейчас мы за это вот пытаемся выйти на все структуры, пытаемся, чтобы нам скачок сделать не только по крупным предприятиям, но и по этим. И по мелким, потому что мы должны развивать и то, и другое, и третье. Тогда мы бы быстренько с вами увидели результат. Ну, быстро, там, 3-2 года. Ну, конечно, все равно нужно поставить на место Евросоюз. Угу. Вот эта организация ВТО как раз очень удобно, они там какую-то космическую сумму нам, вы сами нам все закрыли, теперь мы хотим им что-то прикрыть, они нам какие-то суммы. Вот надо этим воспользоваться и закрыть им эту лавочку. Пускай они сами свое вино пьют, а мы свое. Наше вино-то лучше, чем их. Красное это точно, да и по белому тоже.
Это да. Справедливо вы отмечаете, но, так сказать, не видите ли в этом некой, как это, возможности социальной напряженности, да, потому что все-таки люди там, которые предпочитают это европейское вино, люди там при деньгах и так далее, ну и закрытие или там уменьшение количества этого вина.
Никто не говорит закрыть, мы хотим просто честной конкуренции. Вообще речь шла только о том, что вино, которое что-то принесено, то есть ароматизатор, вода, сахар, еще что-то, они должны быть на полке написаны. Не вино, всего лишь надо проводить экспертизу этих вин, которые за 300-400 рублей, а которые за 1000 рублей продаются из Бордо. Кто же их хочет запрещать? Только продают или там Чили, Аргентина. Я не против, что они остались на рынке. Я за ту нишу, в которой мы находимся, 300-500 рублей, она завалена, извините, тем, что не надо людям вообще пить.
Это правда. Это правда. Да. Но вот скажите, пожалуйста, ведь это тоже всегда возникает вопрос. Какое вино может быть... И давайте, вот у нас же есть с вами площадка. Вот расскажите, да, что за вино можно там привезти из Европы за 300 рублей, учитывая, что в два раза накручивает там, ну, в два, может быть, там, в полтора торговые сети. Да, вот за 100 рублей они его купили.
Сети, да, они купили, да, она так есть. И упаковка вина в Испании, сам участвовал в этом процессе. Понимаете, вас приводят в некий подвал, где-нибудь там в Ла-Манче, и там предлагают. Ну, я там балком занимался, когда в русском языке, знаете, картину. И тебе приводят там от 50 до 20 центов, и там до доллара, там стол стоит 100-метровый, и там расставлены эти бутылочки. И ты выбираешь, какую хочешь. А сейчас они приезжают, и они предлагают тоже бутылочки, только уже с этикеткой и с пробкой. То же самое, понимаете, а с чего они там делают? Во-первых, у них, конечно, высокая производительность выращивания там этой продукции, у них людей нет, понимаете, это все механизировано. И вся эта техника имеет как бы составляющую длинную, мало того, что она субсидируется, и кредит еще под 0%, то есть это просто вот подарок. Потом они, конечно, все это дело разбавляют и добавляют, все, что им нужно.
А была же... Да. В общем, в целом должна быть картина ясна, конечно, нашим слушателям, что это за вино европейское за 300-400 рублей может стоять на полке ваших магазинов и какого оно может быть там качества. Что касается... Была же еще история, что-то много разговоров по поводу доставки алкогольной продукции, в частности, вина, например, Почта России и так далее. Что там, какие-то подвижки, так сказать, насколько вы заинтересованы в этом?
Но
насколько это
возможно? Я, там... честно, считаю, что это правильно. Проект не сработает, он не будет работать. Я вам скажу, мы и сейчас отправляем вина там деловыми линиями, там ящик два, пожалуйста, не оплачивают без налога фермера, мы пробиваем чек, кладем и отправляем. Это работает. Но никто не побежит на почту за двумя бутылками, потому что вы поймите, почта это как бы организация, в которых находится это некий магазин, где продается все, что угодно, и еще даже прийти упаковать и забрать, идти забрать это как бы вино свое. Там всегда очередь, там всегда какие-то бабули, дедули, пенсионеры, которые там получают что-то. Угу. Люди не будут, никуда не пойдут.
Не, это, ну они, надо Почта России, доставка может быть домой там.
Ну, тогда это уже все получается как бы очень дорого. Там плюс опять, ну, то есть это как бы я даю бутылку 600 рублей, а получите в Москве за 1500. Тогда лучше деловыми линиями просто отправлять там 2 ящика и те же 1000 рублей платите. Ну, я считаю, что это не будет работать.
Да. Что касается перспектив, ну вот тоже там расширять посадки виноградников и так дальше. Игроки рынка готовы расширять эти посадки, так сказать? Есть ли для этого возможность?
Как только закроет Евросоюз тем или иным способом, ну, первым способом, еще раз повторюсь, это, значит, вино не вино.
Да, второй заградительный пошлины, да.
Второй заградительный пошлины, ну, и третий их энергокризис, который тоже к этому приведет, просто это немножко будет отложено на 2 года. Как только рынок останется, капитал сразу придет на этот рынок. Алфа, Маркс, это все...
Откуда у вас, вот скажите, пожалуйста, откуда у вас такая уверенность, что придет? Не получится ли, как всегда, да? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот, собственно, вели это все, там, поддержали, ну, и так далее. Европу закрыли, а мы не справились. И полки пустые, так сказать, и вина меньше.
Ну, я вам скажу так. Во-первых, никто же не закрывает там страны Нового Света, они останутся, это раз. Во-вторых, у нас есть опыт, который говорит о том, что мы это умеем делать. У нас есть специалисты, у нас есть кафедры, у нас есть агрономы, есть техника. То есть мы это можем сделать. Нам нужны только деньги. Алло?
Да, я слушаю внимательным образом. Да.
Нам нужны деньги. Деньги должны прийти, там государство, конечно, что-то будет субсидировать, но этого мало. Деньги должны прийти, я думаю, что придут они из сетевых магазинов. Сами сетевые магазины сейчас окружают себя вот этими структурами, которые им все производят, всю цепочку. Как у нас история была с Шариковым, когда в Винникоме работали, сейчас спорили, что важнее. Я был директором завода «Русского Аза», он был продавцом в Винникоме. Что важнее? Мы с ним сейчас ходили 50-50. Я вам скажу, что я был неправ. Важнее продажи сейчас. Я сейчас говорю, что продажи – это важнее производства. И как только вот рынок откроется, и люди видят там, что брать за 100 рублей в Испании вино нельзя, а нужно здесь брать, самим производить за 300, они придут, потому что это хорошая маржа, хорошая, ну, как бы, позиция. С регулятором все научились работать, я имею в виду Росалкогольрегулирование. Все в интернете, все в цифре.
Да, каждая бутылка, так сказать, имеет свой цифровой след, да, можно отследить откуда, да, куда.
Как бы уже все научились, они придут, они сразу придут сильно, придут, как только первый, за ним сразу второй, третий, четвертый. Ну и мы там, как бы, мелкие там тоже будем свою лепту какую-то вносить, они тоже будут расширяться. Но всем нужна вот четкая, понятная программа или стратегический план государства. Вот, ну, понимаете, никто это не пишет. Наша группа занимается, у нас есть видение, мы могли бы, но нас никто не спрашивает, понимаете. У нас даже субъект в лице губернатора, наш Ленин Кондратьев, он нас никто не приглашает. Мы им не интересны. Если 7 лет, когда вспышка была, первый вот молодцом, мы тогда бегали и на сушу, и Минфин, и РАР, и все на сушу, и создали вот эти фермерские хозяйства. Но у нас 33 фермерских хозяйства, из которых 1/3 это типа Галицкого, знаете, такой олигарх, да, у нас есть, который магнит продает, это 10 из них. 10 это типа вот Опарина, ну, у нас их несколько человек, которые... И 10, которые вообще ничего не продают, потому что у них винодельни находятся не понимаешь где, к ним никто не приходит, а рассылка, они еще никак не могут найти своих клиентов. Вот у нас и все. На этом все и кончилось, понимаете? Весь этот замах на рубль, оказался на копейку. Поэтому это здесь нужна государственная поддержка, государственная
программа. Так вроде бы она есть. Ну, то есть законы там принимаются. Вот конференция была там 2 года назад. Я был на конференции большой там по вине. Чиновники приходили, отчитывались, так сказать. Все там...
Нету никакой поддержки. Есть поддержка только виноградарства. И только виноградство. Никто не поддерживает покупку тракторов, никто не поддерживает покупку агрегатов, обрабатывающих почву, никто не поддерживает емкостной парк, никто не дает электроэнергию, потому что ее просто нет, никто не дает субсидии на здание. Это что? Это откуда должно упасть? С воздуха, что ли?
Ну, да.
Как это сделать?
Да, это верно, конечно, проблем много. Но я, честно говоря, от всей души надеюсь, так сказать, искренне желаю, Геннадий Васильевич, чтобы ваши слова, вот эти чаяния, так сказать, предложения были услышаны, оценены и внедрены.
С вашей помощью. Да. Рад, что вы эту тему поднимаете, озвучиваете. Вот, рад, что наши слушатели все услышат. И «Спутник» всегда была востребованная компания.
Самая цитируемая радиостанция, да, это правда.
Да, вот все должны понимать, что надо поддерживать нас, в первую очередь, своих.
Будем надеяться. Спасибо вам большое за разговор. Винодел, председатель первого винодельческого кооператива, глава фермерского хозяйства усадьба Семигорье Геннадий Опарин был с нами на прямой связи. Новости, после чего продолжим разговор о вине.